Говорит Радио Свобода. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. Ближайшие 55 минут. Главное событие дня. В Кирове суд вынес приговор по делу Кировлеса. Алексей Навальный приговорен к 5 годам колонии. Он не только не сможет участвовать в выборах мэра Москвы, но и теряет право баллотироваться в любые органы власти пожизненно. В Москве и других российских городах сегодня вечером состоятся акции в поддержку Навального и другого осужденного Петра Офицерова. Российская и международная реакция на приговор. А кроме этого, продолжение суда по болотному делу. Еще одна некоммерческая организация смогла доказать в суде, что не является иностранным агентом. Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, приговоренный российским судом к 9 годам заключения заочно, встречается в Вашингтоне с политиками и правозащитниками, добиваясь расширения списка Магнитского. 95 лет Нельсону Манделе. Ленинский районный суд Кирова вынес сегодня обвинительный приговор в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова по так называемому делу Киров-Леса. В итоге Навальный получил 5 лет лишения свободы, а Петр Офицеров 4 года. Также подсудимым назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, которые должны быть обращены в доход государства. Обвинительный приговор с реальным сроком одному, если не единственному, как считают многие, реальному лидеру российской оппозиции шокировал многих, несмотря на то, что был довольно ожидаемым. Защита Навального и Офицерова считала и считает дело Кировлеса политически мотивированным. По мнению самого Алексея и его сторонников, это месть за критику властей и способ устранить его как политического оппонента. Начнем нашу программу с рассказа о том, как происходило сегодня оглашение вердикта суда в Ленинском районном суде Кирова и что последовало за этим. На прямой связи с нашей студией, работавшая этим утром в суде, корреспондент Радио Свобода Марьяна Трощешникова. Здравствуйте, Марьяна. Было ли в тексте приговора что-то, что стало для вас сюрпризом?
Здравствуйте, Марк. Нет, приговор никаких сюрпризов не преподнес. Более того, он практически слово в слово копировал обвинительное заключение, которое все журналисты слышали в самом начале этого судебного разбирательства в Ленинском районном суде Кирова. Да, судья даже не потрудился поменять порядком показаний, поменять местами порядок показаний свидетелей, которые давали их в ходе судебного разбирательства. Ну, конечно, он сослался и на показания свидетелей защиты, их было не так много в этом процессе, но это звучало буквально как произнесение имен и 2-3 слова о том, что, собственно, эти свидетели говорили. В общем, если резюмировать все то, о чем говорил сегодня судья Сергей Блинов в своем приговоре, то доводы обвинения обоснованы и не вызывают у суда никаких сомнений, а вот доводы защиты Алексея Навального и Петра Офицерова не подтверждаются доказательствами, приведенными в материалах дела, исследованными в ходе судебного разбирательства, и не вызывают у суда доверия. Таким образом, обвинительный уклон этого приговора был понятен как с самого начала его оглашения, когда судья Сергей Блинов заявил, что вина Алексея Навального и Петра Офицерова доказана в следующем. И на протяжении всего, собственно, оглашения приговора, когда обильно цитировались показания свидетеля обвинения, в первую очередь, конечно, Вячеслава Ополева, это бывший генеральный директор предприятия «Киров-Лес», который в декабре прошлого года был приговорен к 4 годам лишения свободы условно. И, собственно, его обличающие, якобы обличающие Алексея Навального показания и легли в основу этого обвинения. Я напомню, что, по мнению Вячеслава Ополева, Навальный, являясь помощником губернатора Никиты Белых, давил на него, как на руководителя предприятия «Киров-Лес», и вынуждал его практически насильственно, заставлял его заключить контракт с Вятской лесной компанией, которую возглавлял Петр Офицеров. Навальный объяснял необходимость такой работы тем, чтобы схемы торговли лесом через лесхозы были более прозрачными. Однако, по мнению Вячеслава Ополева, это все приносило убытки и лесхозам, и предприятию, в целом предприятию «Киров-Лес». Причем суд отметил, что доводы Алексея Навального и Петра Офицерова о том, что они никак не могли оказывать давление на, собственно, Вячеслава Ополева, основного свидетеля обвинения, не нашли подтверждения в суде. По мнению суда, доверять этому никак не следовало, поскольку, являясь помощником губернатора Никиты Белых, естественно, по мнению суда, Алексей Навальный был значимой для Вячеслава Ополева фигурой, и тот его воспринимал действительно как большого начальника, непосредственно не только своего начальника, но и как человека, поставленного губернатором руководить вот этой отраслью. После того, как приговор огласили и стало понятно, что Алексею Навальному назначен реальный срок лишения свободы, судебные приставы разрешили ему попрощаться с родителями, которые присутствовали в зале суда на оглашении этого приговора, и с супругой. Также разрешили попрощаться с супругой и Петру Офицерову. У нее, Лиды Офицеровой, на руках буквально осталось четверо несовершеннолетних детей. И сейчас, когда Петр Офицеров оказался в следственном изоляторе, его друзья начали активную кампанию сбора средств и для того, чтобы семья Офицерова могла каким-то образом существовать в дальнейшем, и для того, чтобы погасить вот этот полумиллионный штраф. Причем никто практически не сомневается, что решение Ленинского районного суда Кирова вступит в законную силу, и апелляционная инстанция будет не более чем формальностью. Ну, может быть, чуть снизит сроки, и может быть, чуть снизит штрафы. Во всяком случае, вот к таким выводам приходят журналисты, которые обсуждают все, что происходило сегодня в Ленинском районном суде Кирова. Марк.
Марьяна, с чем связана разница в приговорах Навальному и Офицерову? 5 лет колонии общего режима, а Офицерову 4 года.
Ну, на самом деле, с точки зрения и обвинения, и, собственно, суда, который вынес сегодня обвинительный приговор, Алексей Навальный являлся организатором этого преступления, организатором хищения и растраты имущества предприятий «Кировлес». А Петр Офицеров был его сообщником. И как организатор Алексей Навальный несет большую ответственность. В данном случае это предусмотрено Российским уголовным кодексом. Хотя вот здесь журналисты, которые очень активно, по-прежнему до сих пор еще в городе остается более сотни журналистов из различных российских и мировых изданий, обсуждая эту историю, очень жалеют именно Петра Офицерова, который, что называется, попал под раздачу. Потому что если исходить из того, что дело в отношении Алексея Навального политически мотивировано, то можно понять, почему власти так стремятся спрятать его от себя подальше, отправить в колонию, но при этом Петр Офицеров, который, что называется, не сдал своего товарища, не стал давать каких-то обличающих Алексея Навального показаний клеветнических, оказался сейчас за решеткой практически ни за что. При том, что многие эксперты, изучавшие это дело, независимые эксперты, приходят к единодушному мнению о том, что никакого уголовного преступления во всей этой истории с Кировлесом нет, поскольку и в деле, и в материалах дела есть все финансовые документы, подтверждающие, что все расчеты между организациями проводились своевременно, в белую, что называется, они подкреплены договорами и бухгалтерской отчетностью. И по большому счету, вот то, что называют убытками в 16 миллионов рублей, вот ровно на такую сумму и было продано лесо, и такую выручку получили предприятия, лесхозы, подведомственные предприятию «Кировлес».
Марьяна, мы еще свяжемся в течение нашей программы с другим нашим корреспондентом в Кирове, Екатериной Лушниковой, которая сейчас, насколько я знаю, находится около следственного изолятора, куда доставили Навального Офицерова. Но расскажите нам сразу, если можно коротко, как развивались события после того, как Навального и Офицерова взяли под стражу в зале суда.
Ну, сразу после оглашения приговора, когда журналисты вышли на улицу, они увидели, что здесь, на улице Спасской города Кирова, уже собрался стихийный митинг сторонников Алексея Навального. Они даже перегородили проезжую часть этой небольшой улицы и скандировали «Свободу, свободу! Один за всех!» и «Путин вор!» После чего прозвучали призывы, после того, как из ворот здания суда выехали два автозака, прозвучали призывы следовать следственному изолятору номер один города Кирова, куда, как предположили активисты, и повезли Алексея Навального и Петра Офицерова. Собственно, шествие направилось к следственному изолятору, однако выяснилось, что Алексея Навального повезли вовсе не в первый, а во второй следственный изолятор. И во время, вот в то время, как люди подходили к первому следственному изолятору, состоялось одно задержание. Задержали руководителя штаба Алексея Навального здесь, в городе Кирова, Кирове, Николая Ляскина. Он шел по улице с мегафоном. Каких-то конкретных претензий к нему не предъявляли сотрудники полиции. И, скорее всего, сейчас он уже вышел из отделения полиции, может быть, отделавшись каким-то административным штрафом или даже просто внушением. Больше ни о каких задержаниях лично мне не слышно. И, насколько я знаю, потом часть людей, лишившись лидера неформального, который вел их к следственному изолятору номер один, но часть из них пошла ко второму следственному изолятору, а часть просто разбрелась по городу и раздает здесь, в Кирове, листовки в поддержку Алексея Навального и изобличающие коррупционные схемы российских чиновников, как это и было, собственно, накануне. Накануне такие же листовки тоже раздавались в центре Кирова.
Спасибо, Марьяна. Мы остаемся на связи на случай любого развития событий в Кирове, где, напомню, суд приговорил сегодня Алексея Навального и Петра Офицерова к 5 и 4 годам лишения свободы в колониях общего режима, соответственно. Первая реакция в России на этот приговор в Твиттере, Фейсбуке и блогах была краткой, резкой и в большинстве случаев содержащей исключительно ненормативную лексику. Тем не менее, когда страсти немного улеглись, более развернутые и взвешенные комментарии смогла получить и подготовила для нашего эфира моя коллега Светлана Павлова.
После оглашения приговора по делу Кировлеса супруга Алексея Навального Юлия заявила журналистам, что для оппозиционера решение суда неожиданностью не стало.
Алексей точно знал, что это будет реальный срок, и он будет долгим. Я и вся наша семья поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать его и впредь. Если кто-то надеется, что расследование Алексея прекратятся, это не так. Фонд борьбы с коррупцией как работал, так и будет работать. Мы очень надеемся на вашу поддержку. И самое главное, что сейчас мы можем сделать, это работать и проявить солидарность с Петром и Алексеем.
Член избирательного штаба Навального, муниципальный депутат района Щукина Максим Кац, полагает, что в реальном приговоре по делу Кировлеса была заинтересована часть властной элиты, в то время как другая часть не была готова к такому повороту событий.
Это был первый суд, который я активно смотрел и вникал в материалы дела и видел, что там происходит, и я считал, что приговор должен быть оправдательным. Сейчас я, конечно, удивлен.
А как вы считаете, вот зачем властям такой ход? С одной стороны, вот буквально вчера зарегистрировали Навального кандидатом, а уже сегодня приговорили.
Я думаю, это конфликт внутри элит там. Они не все совершенно готовы на такие вот силовые действия. Видимо, те, кто не хотели силовых действий, проиграли. Взять и посадить в тюрьму лидера оппозиции. Это есть очень ограниченное количество стран в мире, где лидер оппозиции сидит в тюрьме. Это очень специфические страны. И это переход в совершенно новую реальность. И я не думаю, что многие там этого хотели. Поэтому я думаю, что были вот попытки как-то это остановить, но ничего из этого не вышло.
Регулярный участник оппозиционных акций протеста поэт Лев Рубинштейн сказал в интервью «Радио Свобода», что у него была надежда на условный приговор для Навального, но неожиданностью решение суда для него не стало, поскольку оно вытекает из логики поведения российских властей.
Власть, видимо, совершенно, так сказать, потеряла какую-либо способность, хоть к минимально приличным, так сказать, жестам. Тот факт, что они одной рукой с легкостью Навального зарегистрировали в качестве кандидата, да, а другой рукой прямо сюда надели на него наручник, это, конечно, свидетельствует о каком-то особом изощренном цинизме. И о том, что у них там, видимо, разные полушария мозга, видимо, как-то уже мыслят в разном направлении. Не хотелось бы им особые какие-то интеллектуальные способности приписывать, потому что, мне кажется, их там нет. Но я не исключаю какого-то хитрого хода, который бы доказывал, якобы доказывал бы нам с вами, граждане, что у нас суд независим, да, что вот, пожалуйста, ну что, ну, зарегистрировали, вы хотели, вот, пожалуйста. А суд при этом счел вас виновным там в каких-то, я не знаю, в чем там, в течение, я даже как-то, ну, в общем, виновным. Вот. А что, закон или закон? Суды у нас независимые, сами знаете. Это я так им приписываю, такую логику. Но боюсь, что и этой логики нет, просто никакой. Есть только инстинкт, так сказать, хватательный инстинкт, какой бывает только у некоторых видов животных и у маленьких детей. Но пока так идет, власти вообще сильно нарываются на... Или сами провоцируют какие-то вот действия немирные. Я больше этого не хотел, но власть явно этого сама хочет.
По мнению писателя Бориса Акунина, власти сознательно провоцируют гражданское общество.
С одной стороны, я привык к тому, что из двух решений, там, плохого и отвратительного, наш режим всегда выбирает отвратительное, даже себе во вред. Вроде как это ожидаемо. С другой стороны, это такая провокация обществу, это такой вызов, который, понятно, что не останется без последствий. Такое ощущение, что режим сознательно идет на обострение ситуации, и он, конечно же, ее сейчас... получит. Мне тревожно, потому что я боюсь, что сегодня в Москве могут произойти какие-то вполне драматические события, и сделать с этим ничего нельзя. Копаться в их этих самых подковерных играх совершенно мне неинтересно. Я просто смотрю на этот результат, я вижу на то, что они делают со страной, и это, конечно, невыносимо.
Глава фракции КПРФ Московской городской думе Андрей Клычков не поддерживает Навального как политика, но выражает серьезную обеспокоенность результатом процесса по делу Киров-Леса.
Я немножко в отрыве нахожусь, даже не от того, что сегодня состоялся приговор Навальному, а от системы реакции власти на политическую активность, когда в отношении политических активистов, общественных деятелей формируются уголовные дела, которые обычно мало имеют общего с реальной жизнью, с реальными преступлениями. Здесь можно назвать и дела депутата Госдумы Бессонова, который якобы за драку пытается сейчас привлечь к уголовной ответственности. Мэр-коммунист из Братска, который 2 года в СИЗО провел якобы за взятку. Здесь же тот же самый Навальный, по примеру, те материалы, которые я видел, они просто говорят о том, что дело шито белыми нитками. И когда это представляется как борьба с преступлениями, но при этом все очевидно осознают, что это просто политическое разбирательство, вряд ли можно спокойно к этому относиться. Я, мягко сказать, расстроен, хоть и, мягко сказать, не являюсь сторонником Навального. Конечно, это просто показатель нашей сегодняшней ситуации. То, что его зарегистрировали и пытались представить как помощь Единой России, наверное, это попытка выглядеть хорошо при плохой игре. Просто спланировать несколько ходов, чтобы сказать, мы даже дали все возможности, но вот суд на основании материала дела вынес такой приговор, к которому мы не имеем никакого отношения.
Справедливости приговора Навальному уверен критик оппозиции, глава Всероссийского общественного движения «Россия молодая» Максим Мищенко.
Я считаю справедливым этот приговор, потому что Навальный участвовал в махинациях с Кировским лесом. Знаете, я много регионов объездил и видел разную картину. Обычно контролируют, скажем так, поставки леса, вывозы леса из региона либо люди, связанные с силовыми структурами, либо люди, связанные с криминалом. Насколько мне известно, Навальный погон никогда не носил, поэтому его действия на посту советника губернатора, на мой взгляд, носили криминальный характер. Зачем он ввязался в эту тему и зачем он действовал, по сути дела, принуждая фирму, которая этот лес заготавливает, продавать именно этому посреднику, я не знаю. И, естественно, когда он стал активно заниматься политикой, эта история всплыла, потому что он был на виду. И я думаю, что нашлись люди, которые внимательно расследовали эту ситуацию, нашли признаки состава преступления.
Представитель ЛДПР, депутат Государственной Думы Максим Рохмистров, не готов оценить справедливость приговора Навальному, но он уверен, что политик не должен быть связан с экономической деятельностью, а тем более с экономическими преступлениями.
Мое мнение такое. Если действительно человек что-то украл у государства, он должен за это нести ответственность. Если не крал, тогда... Я думаю, что не должен сидеть. Все очень просто. Поэтому, к сожалению, у нас есть и то, и то. У нас есть факты, когда уголовные дела в отношении кого-то придумываются, а есть факты, когда политической деятельностью пытаются прикрыть реальные преступления. Поэтому вот говорить, что в данном конкретном случае, мне сложно, потому что я ни материалы делал, ни доказательную базу я не изучал, поэтому сделать выводов я... лично не могу. Если он совершил данное преступление, то приговор справедлив. Какую бы должность государства, каким бы популярным политиком, защитником, детей, сирот или кого угодно человек не был, из-за этого нельзя закрывать глаза на совершенное им преступление. И в то же время, какой бы оппозиционный ни был, нельзя придумывать на него какие-то деяния, которых он не совершал. Не занимаешься экономической деятельностью, тебе не придумают никакие экономические преступления. Занимаешься политикой, занимайся политикой. Занимаешься бизнесом, занимайся бизнесом.
Член президентского совета по правам человека, председатель общественной организации Национальный антикоррупционный комитет Кирилл Кабанов полагает, что приговор Навальному невыгоден для кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.
Вообще все были уверены, что будет условный приговор. И об этом говорили спокойно. Просто есть определенная логика, как правовая, так и политическая логика. Да, что политическая логика заключается в том, что не надо создавать на ровном месте проблемы, которые потом нужно будет решать. Я с самого начала говорил, что я говорю, я не могу говорить о том, что там незаконно могу возбуждено законно. Но сегодняшний приговор, он всех немножко ввел в ступор. По причине того, что, например, тот же самый кандидат мэра Москвы Сергей Собянин, он искренне хотел, чтобы участвовал Навальный. Это я знаю точно. Это была его позиция. И он хотел, чтобы прекрасно понимал, что не будет того процента, который будет для угрожающего Собянина. И поэтому, говорю, пускай будут представлены все спектры. Теперь получается, что это подстава Собянину. Сейчас люди, которые относились достаточно, может быть, скептически, но недостаточно горячо относились к Навальному, они сейчас станут в те ряды, которые будут поддерживать Алексея. То есть рейтинг его возрастет. Но даже если возьмем 5 лет срок, хорошо даже представим, что через 5 лет он сидит. А зачем власти выращивать на Молдову, тем более на 5-летний срок? Да, вот тут появляется масса вопросов, на которых нет ответа. И, скорее всего, ответа не будет, потому что даже если мы возьмем, ну хорошо, дело связано с хищениями, дело связано с принуждением к сделке. Но у нас есть тут же яркий пример для общества. Это дело оборонсервиса. Вот тут появляется вопрос. Возможно. Есть другой аспект. Аспект, связанный между определенными борьбами, между определенными группами. И вот тут вот, я думаю, что даже подставить кого-то из власти, тем более подставить еще президента, может быть, здесь есть какой-то смысл в этих действиях. Только так можно объяснить.
Кирилл Кабанов не исключает, что президентский совет по правам человека представит свою экспертизу по делу Кировлеса. Тем временем правозащитный центр «Мемориал» признал Алексея Навального политическим заключенным. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Пока остается не до конца ясной судьба Алексея Навального в качестве кандидата на пост мэра Москвы, которым он был зарегистрирован накануне своего сегодняшнего ареста. Руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков не подтвердил в интервью «Радио Свобода», появившееся в средствах массовой информации сообщение о том, что штабом Навального принято решение добровольно снять его кандидатуру с выборов.
Есть принципиальное решение, что то, что происходит с этого дня, выборами назвать невозможно. Нельзя участвовать в выборах, нельзя сидеть в тюрьме, и там лишен возможности встречаться с избирателями. Это решение будет в ближайшие дни юридически оформлено.
Мы попросили прояснить ситуацию с участием или невозможностью участия Навального в выборах мэра, эксперта по избирательному законодательству Андрея Бузина. Он полагает, что в соответствии с действующим законодательством Навальный пожизненно теряет право избираться в органы власти.
При каких обстоятельствах Навальный будет точно снят с выборов мэра Москвы?
Это будет в том случае, если приговор вступит в силу после того, как пройдет апелляционное обжалование. Сколько продлится апелляционное обжалование, сейчас сказать нельзя. И в том случае, если после апелляции будет принято, подтверждено решение суда, он будет уже осужденным, и в этом случае он не сможет участвовать в выборах в том смысле, что он будет вычеркнут тогда из избирательного бюллетеня. Есть некое сомнение по поводу того, когда крайний срок вступления в силу решения суда апелляционного, либо это должно произойти до 8 сентября, либо до 3 сентября. Я считаю, что если до 3 сентября апелляционное решение не вступит в силу, то в этом случае он все-таки останется в избирательном бюллетене и посадят его уже только после того, как он будет избран. У него не будет иммунитета, кстати. Он будет мэром, а не депутатом, поэтому иммунитета у него не будет.
Реальный или условный срок, это не имеет значения для...
Нет, это не имеет значения. Имеет значение только статья.
Какая-то проходила информация о том, что в случае судимости Навальный уже никогда не сможет принимать участие в выборах, правда ли?
Это зависит от того, сколько ему дадут. Потому что тяжкие преступления – это те преступления, за которые предполагается срок более 5 лет. Но за это, кстати, более 5 лет, поэтому его осуждают по тяжкой статье. Если он осужден по этой статье, то в этом случае он действительно по действующему закону не сможет принимать участие в дальнейшем выборе, он теряет пассивное избирательное право. Кстати, это положение было принято только в начале 2012 года, и с моей точки зрения оно противоречит Конституции, потому что в Конституции таких условий не участие в выборах, отсутствие таких условий для того, чтобы ограничить пассивное избирательное право, право быть избранным, такой в Конституции нету. Но оно было введено в 2012 году в наше избирательное законодательство.
Говорил эксперт по российскому избирательному праву Андрей Бузин. К разговору о последствиях приговора Алексею Навальному мы еще вернемся в нашей программе и узнаем, как обстоит дело в Москве на Манежной площади, где сегодня вечером запланирован так называемый народный сход, тема которого – обсуждение приговора Алексею Навальному и Петру Офицерову. А сейчас в программе «Время свободы» о других новостях. Сегодня в Московском городском суде продолжился процесс по так называемому «болотному делу». Участников оппозиционной акции в Москве 6 мая прошлого года, накануне инаугурации Владимира Путина, обвиняют в участии и организации массовых беспорядков. Подсудимые и их защита уверены, что столкновения демонстрантов с полицией были спровоцированы правоохранительными органами. О том, что происходило сегодня на заседании, расскажет наш корреспондент Наталья Джампаладова.
Сегодня в Московском городском суде продолжилось оглашение письменных доказательств дела. Прокурор продолжил уже второй день читать протоколы описания видеозаписей, которые были сделаны во время событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Чтение это длилось в течение нескольких часов. Периодически его прерывали замечания со стороны адвокатов. Защитники обращали внимание суда, в частности, на то, что в протоколах звучат фамилии подсудимых, хотя было совершенно непонятно, как следователь, составлявший эти протоколы, опознал человека, так как, по словам адвокатов, процедура опознания не проводилась. Кроме того, как отмечали защитники, текст, который, по сути, должен был представлять собой фактическое описание того, что есть на видео, на деле то, что зачитывал прокурор, по мнению адвокатов, представляло собой субъективные впечатления автора этого текста от увиденного на видео. Билетристика, как выразился адвокат Клювгант, и фантазии следователя, как назвал этот документ его коллега, адвокат Вячеслав Макаров. Адвокаты вообще неоднократно говорили, что логичнее было бы сначала посмотреть видео, а только потом зачитывать протоколы его осмотра, так, чтобы и суду, и участникам процесса не предлагалась уже какая-то трактовка этих событий, а чтобы каждый мог составить свое собственное мнение об этих видеозаписях и о том, что происходило на Болотной площади в прошлом году. Об этом говорили сегодня и общественный защитник Мария Баронова, и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, и адвокат Степана Зимина Максим Пашков. Однако судья лишь на это им сказала, что таков установленный порядок рассмотрения доказательств. Сегодня был также поднят вопрос об условиях содержания подсудимых. Один из обвиняемых, Владимир Акименков, минут 10, наверное, рассказывал суду, как проходят их дни в то время, когда есть судебные заседания. В частности, он, во-первых, говорил о том, насколько им тяжело непосредственно находиться в зале суда. 10 человек во время судебных заседаний находятся в стеклянном помещении, так называемом аквариуме. И в этом аквариуме им плохо слышно, тяжело сидеть по несколько часов, потому что там лавки без спинок, они не могут даже облокотиться, не могут разложить какие-то свои материалы и нормально строить свою защиту. Акименков говорил также о том, что в дни заседаний их поднимают в 6 утра, не дают времени позавтракать, перед отъездом в суд по несколько часов держат в душных автозаках, потом в самом суде до заседания держат в темной и маленькой конвойной комнате, после заседания опять по несколько часов они находятся в тех же помещениях, и только в следственные изоляторы подсудимые возвращаются ближе к ночи, вот как говорит Акименков, на днях его привезли обратно в СИЗО только в половине второго ночи. И на следующее утро ему пришлось опять в 6 утра вставать. У них нет времени нормально выспаться, подготовиться к заседаниям, и, по словам Акименкова, это просто пыточные условия. Судья все это выслушала и после чего сказала, что все вот это заявление Владимира Акименкова к предмету судебного разбирательства не относится. Отмечу также, что сегодня в Московском городском суде людей было совсем немного, меньше, чем обычно. Хотя вот сегодня пришла поддержать узников Болотной глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Ее также возмутили те условия, в которых находятся подсудимые. И после вот этого диалога, если его можно так назвать, с Владимиром Якименковым, судья Наталья Никишина объявила на процессе перерыв до вторника, до 23 июля, и, как ожидается, зал заседаний должны будут технически подготовить к просмотру видеозаписей, и во вторник, очевидно, как надеются участники процесса, стороны наконец-то приступят к просмотру этих самых видеозаписей.
Наталья, от темы приговора Навальному нам и здесь, я думаю, не уйти. Как отреагировали участники процесса по болотному делу на новости из Кирова, как они о них узнали?
Это произошло следующим образом. Одна из подсудимых, Мария Баронова, единственная, у которой есть доступ в интернет на время вот судебного процесса, она первой увидела о том, что Алексей Навальный и Петр Офицеров приговорены к 5 и 4 годам, соответственно, и она написала на листе бумаги цифру 5 и показала вот этой вот самой клетке, в которой находится 10 человек, сразу было слышно, что начали шептаться, передавать друг другу эту информацию, и на что было уже видно, что подсудимые особо не слушают то, что зачитывал прокурор, и на что судья довольно резко сделала им замечание и сказала, что неужели им неинтересно послушать, неужели они знают так хорошо материалы дела. И вот после уже заседания, в частности, Людмила Алексеева также говорила на тему приговора Алексею Навальному. Она надеялась, что это все-таки будет условный приговор, хотя, по ее словам, дело вообще сфальсифицировано, и Алексея Навального и Петра Офицерова должны были бы оправдать. Но, по словам Алексеевой, этим самым этот приговор, наоборот, пойдет на пользу Навальному, потому что таким образом через 5 лет он, когда, по словам Алексеевой, он выйдет, он станет уже безусловным лидером. А адвокат Аграновский тоже высказал свое мнение к этому приговору, и он считает его юридической и политической ошибкой.
Спасибо, Наталья. Наталья Джампаладова о процессе по болотному делу, который продолжился сегодня в Московском городском суде, и о реакции его участников на приговор Алексею Навальному. А сейчас коротко о третьем уже в нашей программе суде. Так уж складывается информационная картина дня. В Перми этим утром суд отклонил уже третий иск прокуратуры к некоммерческой организации с требованием зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В рамках кампании по преследованию независимых НКО в России уже приостановлена деятельность ассоциации «Голос». Еще несколько организаций и их руководители оштрафованы на крупные суммы. Вчера беспрецедентные оправдательные решения были приняты по делам Центра Грани и Пермской общественной палаты. Сегодня Пермского регионального правозащитного центра. Подробности мне рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Перми Илья Голоднов.
Сегодня правозащитники уже называют вот эти 3 последних прецедента пермским феноменом, потому что вчера, как вы уже сказали, Центр Грани и Пермская гражданская палата были оправданы в суде, они не признаны иностранными агентами. Сегодня их же участи счастливой последовало и Пермский региональный правозащитный центр. Сегодня попытался прокурор Ленинского района прекратить производство и отозвать на досмотрение этого дела, но судья посчитала это неправомерным и решила обсуждать это дело в суде по существу. И в конечном итоге в результате прозвучал оправдательный приговор. Сегодня в суде звучало обвинение со стороны прокуратуры, что политический подтекст несет юридическая бесплатная помощь со стороны Пермского регионального правозащитного центра, что в принципе является очень слабым каким-то аргументом, совершенно не имеющим под собой никаких ни свидетельств, ни доказательств. И в принципе, как сегодня мне уже сказал господин Трутнев, который защищал ответчика сегодня, считает, что это даже хорошо, что произошли все эти суды, чем плохо, и это дало возможность нашим правозащитникам в суде как-то общими усилиями, в дискуссии, в диалоге показать правомерность своей деятельности, слабость закона об иностранных агентах.
Из Перми, где сегодня суд отклонил третий по счету иск прокуратуры к местной некоммерческой организации с требованием зарегистрироваться в качестве иностранного агента, передавал корреспондент «Радио Свободы» Илья Голоднов. Эти и другие материалы, посвященные кампании по преследованию российскими властями независимых НКО, читайте и слушайте в специальном разделе сайта «Радио Свобода» свобода.org «Власть против НКО».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приговор Навальному. Диагноз в системе. Беседуем с членом Координационного совета Евгенией Чириковой, политологом Сергеем Марковым и фигуранткой болотного дела Марией Бароновой. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Продолжаем информационную программу «Время свободы» и возвращаемся к главной теме дня – приговору, который сегодня в Кирове суд вынес оппозиционному лидеру Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову 5 лет и 4 года колонии соответственно. Сегодня вечером сторонники Навального и Офицерова планируют выйти на акции в их поддержку в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. В социальной сети Facebook создана группа «Обсуждение приговора Навальному и Офицерову». О своем намерении прийти на Манежную площадь в Москве вчера заявляли около 6 тысяч человек. После приговора эта цифра стремительно выросла и составляет уже более 10 тысяч. В Москве акция не согласована с властями и, по мнению ее участников, в таковом согласовании не нуждается. Это будет народный сход, без митинга, звукоусиливающей аппаратуры и тому подобных атрибутов. Тем не менее, уже утром Манежная площадь была оцеплена полицией. Вечером на Манежной площади будут работать корреспонденты «Свободы» Анастасии Кириленко и Иван Трифилов. Анастасия уже побывала на Манежной днем и перед тем, как отправиться туда вновь, расскажет нашим слушателям о ситуации в центре Москвы. Добрый день.
Добрый день, Марк. Сейчас Манежная площадь действительно не только оцеплена, но выглядит очень празднично, вернее, идет подготовка к празднику. Какие-то КАМАЗы вывозят землю, насыпают какие-то грядки, поливалки моют брусчатку. И, как мне удалось выяснить, праздновать собирается день рождения ГУМа. Висят баннеры с днем рождения, это уже на Красной площади, и, кстати, некоторые пути между Манежной и Красной площадью перекрыты. На самой, на Красной площади разбиты новые грядки, и тоже ограждения, какие-то сцены и так далее. Я заметила примерно полчаса назад всего лишь одного человека с плакатом, на котором было написано «Дед сыт, Н сидит». Ну, всем, конечно, понятно, кто такой Н, поскольку это одиночный пикет, его пока не задерживают. Но дежурят две газели полицейских, ходят полицейские, и в то же время ситуация нормальная, в мегафон орут какие-то рекламы экскурсии, как обычно.
Анастасия, в Твиттере пишет о каких-то ремонтных работах, неожиданно начавшихся на площади, о выломанной плитке. Уже заговорили о возможных провокациях, что кто-то будет наверняка эту плитку швырять в полицейских, что, возможно, повторятся события на Болотной. Вы видели своими глазами, о чем идет речь?
Да, но когда я подошла, эту плитку уже укладывали обратно. Очевидно, речь идет все-таки о подготовке к празднику, ну и, конечно, о том, чтобы физически занять всю Манежную площадь какими-то грузовиками, поливальниками и так далее. Вот когда я была, плитку только что уложили обратно и поливали ее из поливальных машин. Это мне напомнило ситуацию, когда Алексея Навального 7 мая с помощью поливалки удалось прогнать с памятника, с площади вокруг памятника героям Плевны. Ну, конечно, провокации не исключены, что прям кто-то будет выламывать брусчатку. Я все-таки сомневаюсь. Скорее вот поливалкой будут прогонять. Похоже на то.
Спасибо, Анастасия. Анастасия Кириленко об обстановке в районе Манежной площади, где сегодня на 7 часов вечера запланирован так называемый народный сход под условным названием «Обсуждение приговора Алексею Навальному и Петру Офицерову». А сейчас мы возвращаемся в Киров, где продолжают работать наши корреспонденты, в частности, около следственного изолятора, куда из суда доставили Навального и Офицерова, тоже происходит стихийная акция протеста. Там находится наш корреспондент Екатерина Лушникова. Екатерина, здравствуйте. Что происходит у стен СИЗО?
Да, добрый день, Марк.
Что происходит у стен СИЗО? Есть ли задержанные и сколько их?
Задержано 2 человека. Дело в том, что когда объявили приговор Навальному, люди высыпали на улицу и стали ждать, когда его вывезут из тюрьмы на полицейском транспорте. И этот участок тротуара сразу окружили такими заборами полицейскими. Причем скреплены они были, скреплены наручниками настоящими. И полицейские стояли по периметру, людей не пускали. Люди скандировали «Свободу Навальному», «Свободу Петру Офицерову». И когда их вывезли в собственное здание суда, то толпа последовала за ними, за полицейскими машинами. Сначала люди пошли самую старинную тюрьму Вятки. Это СИЗО номер один, так называемый Вятский тюремный замок. Он был построен еще в позапрошлом веке. Известен тем, что там бывал царь Александр I. Но оказалось, что Навальный сидит в другом СИЗО, и толпа через весь город пошла в другое СИЗО. На этом пути из толпы были буквально вырваны. Задержание было очень грубым. Два активиста, два лидера, это Николай Ляскин и Артур Абашев. Сейчас они находятся в полицейском участке. И тем не менее люди продолжили свое движение и дошли до следственного изолятора, где сейчас находятся Алексей Навальный и Петр Офицеров. То, что они именно здесь, мы в этом уверены, так как только что видели жену Навального, Юлию Навальную, которая сказала, что да, муж ее находится здесь. И также Дмитрий Гудков передал от них привет всем сторонникам, всем служителям Радио Свобода в том числе. Сказал, что чувствует себя хорошо и просит выйти на Манежную площадь.
Спасибо, Екатерина. Екатерина Лушникова из Кирова, от стен следственного изолятора, где сейчас находятся Алексей Навальный и Петр Офицеров. На приговор, который вынес им сегодня суд, уже отреагировали официальные лица в Европе, и не только там. О том, какой была эта реакция, расскажет в нашем эфире моя коллега Александра Вагнер. Александра, вам слово.
Здравствуйте, Марк. Ну, судя по первым международным реакциям, приговору даны исключительно негативные оценки. Первым на решение Ленинского районного суда Кирова отреагировал посол Соединенных Штатов России Майкл Макфол. В своем твиттере он написал: «Мы глубоко разочарованы осуждением Навального и явными политическими мотивами этого судебного процесса». Конец цитаты. Вслед за этим сообщением на сайте Совета Европейского Союза появилось заявление верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. Я процитирую его целиком. Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике обеспокоена обвинительным приговором и тюремными сроками, оглашенными сегодня в суде города Кирова по делу члена Координационного совета российской оппозиции Алексея Навального и его соответчика Петра Офицерова. Обвинения против них не были основаны на доказательствах во время рассмотрения дела в суде. Гражданскому обществу отведена роль указывать на ошибки и охранять права человека, и нельзя подавлять эту деятельность. Учитывая процедурные недостатки, после приговора возникают серьезные вопросы о верховенстве права в России. Верховный представитель ЕС надеется, что тюремные сроки будут пересмотрены во время апелляционного процесса. Конец цитаты. Также отреагировал представитель Министерства иностранных дел Франции Филипп Лальо. Он сказал, что во время судебного рассмотрения дела Навального и Офицерова не были взяты во внимание все юридические смягчающие обстоятельства, и есть надежда, что приговор будет пересмотрен во время рассмотрения апелляции. О решении Ленинского районного суда Кирова сегодня в эфире Украинской службы «Радио Свобода» говорил и бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко. Он считает, что пятилетний срок заключения для Навального – грубая ошибка Владимира Путина. Луценко уверен, что приговор может помочь Навальному в будущем стать российским президентом. Я процитирую его слова. «Человека, который публично доказал клептократический и коррупционный характер российской власти, обвиняют в хищении имущества. Получается, что те, кто обокрал страну, сажают в тюрьму того, кто доказал эту кражу», — сказал Луценко. По его мнению, в России не различают понятия псевдозаконность и реальная справедливость, а потому Навальный станет голосом для тех, кто требует справедливости и перемен в России. На приговор Навальному Офицерову отреагировал и финансовый рынок. Котировки акций на мировых биржах, где торгуют акциями российских предприятий, снизились. Марк.
Спасибо, Александра. Александра Вагнер о первой международной реакции на приговор Алексею Навальному и Петру Офицерову. Какая политическая судьба ждет Навального после приговора по делу Кировлеса? Мы попросили нашего корреспондента Анну Жолнирчук задать этот вопрос прохожим на улицах Омска.
Я не знаю, кто такой.
Навальный, ну, условно говоря, атаковал систему, и система вынуждена была защищаться теми способами, которыми она умеет. Возможно, что повторение ситуации с Ходорковским, как, и вполне возможно, что Навальный может пропасть как бы вот из нормальной жизни надолго.
Ну, он молодой, в принципе, перспективный, за него много, мне кажется, за ним пойдет людей. Я его поддержу, и будет он мэром, короче, удачи ему.
Я не буду сейчас как бы обсуждать то, что там все стороны вот этого приговора, все стороны дела, но я считаю то, что такой оппозиционер, как Навальный, он в любом случае полезен для государства, причем я конкретно даже считаю то, что он полезен для Путина, я совершенно не понимаю, зачем его хотят убирать, садить и все остальное делать.
Не знаю, видимо, не наилучшим образом сложится его судьба в будущем.
Честно говоря, я не знаю, кто это.
Скорее всего, для тех людей, кто его знает, он по-прежнему будет оставаться образцом для подражания, но и своеобразным выразителем идей и мыслей. Для тех, кто его не знает и кто судит о его фигуре по данным, которые есть в официальных источниках, по Первому каналу, НТВ, еще где-то, он, скорее всего, так и будет непонятным позиционером, который хочет непонятно чего и проектом Госдепа.
Алексею Навальному я симпатизирую искренне и до глубины души. Нужно дождаться еще решения суда последующих инстанций, вот. Но в глубине души теплится надежда, что все-таки Навального ждет политическая карьера успешная достаточно, в отличие от другого сидельца Михаила Ходорковского.
Также Телеомск отвечали на вопрос, какая политическая судьба ждет Алексея Навального. Небольшой опрос на эту тему «Свобода» устроила и на своей страничке в Фейсбуке. Какая политическая судьба ждет Навального? Большая часть ответивших выбрала вариант «Он станет президентом России». Более 40 голосов. 14 человек считают, что Навальный останется в несистемной оппозиции. 6, что у Навального нету политического будущего. Участвуйте в опросах «Радио Свобода» на наших страничках в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. А я напомню, что на сайте «Радио Свобода» свобода.org сегодня вечером в 19 часов прямая видеотрансляция с Манежной площади, где состоится народный сход под названием «Обсуждение приговора Алексею Навальному и Петру Офицерову». Участие в акции уже подтвердили в социальных сетях более 10 тысяч человек.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В эфире информационная программа «Время свободы». Уильям Браудер, глава фонда Hermitage Capital, заочно приговоренный на днях российским судом к 9 годам тюрьмы, ответил на этот вердикт и на посмертное осуждение аудитора своего фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО «Матросская тишина». Ответил он компании по расширению числа российских граждан, включенных в американский список Магнитского. Браудер сейчас находится в Вашингтоне, где встречается с политиками и правозащитниками, и поговорил с корреспондентом «Радио Свобода» Юрием Жигалкиным.
Считается, и не без оснований, как утверждают люди, знающие вашингтонскую политическую кухню, что Браудер был ключевой фигурой среди организаторов общественной кампании, результатом которой стало одобрение Конгрессом так называемого «акта Магнитского». Процесс над покойным Сергеем Магнитским, возмутивший западное общественное мнение, доказывает, что этот список необходимо расширять, считает Уильям Браудер. В этом он пытается убедить американских законодателей и сотрудников администрации Барака Обамы, ответственных за внесение в список новых имен. К сожалению, вопрос расширения списка не является чисто организационным вопросом. В нем очень заметна политическая составная, говорит Браудер. Желание администрации Обамы улучшить отношения с Россией усложняет ситуацию. Можно сказать, что политические соображения препятствуют выполнению законодательной директивы. Но, на мой взгляд, совершенно очевидно, что дело Магнитского выглядит столь возмутительным, аморальным, что нет никаких сомнений в том, что число российских функционеров, внесенных в список, будет расширено. Ближайшей целью Браудера и его сторонников является появление в этом списке имен всех 282 человек, которые, как считают инициаторы акта Магнитского, были причастны к преследованию и гибели Сергея Магнитского. Пока доступная часть списка насчитывает всего 18 фамилий. На мой вопрос, известно ли ему, кто из российских официальных лиц внесен в секретный раздел документа, Браудер твердо отвечает «нет». Но, по его словам, есть немало возможностей для расширения списка. Имя человека может быть внесено разными путями. Во-первых, Госдепартамент заверяет, что он отбирает имена кандидатов в список, и я предполагаю, что до конца года мы узнаем о внесении новых имен. Во-вторых, предлагать новые имена имеют право главы комитетов Палаты представителей и ведущие члены этих комитетов. Госдепартамент обязан в течение 120 дней либо удовлетворить требования, либо объяснить, почему человек не внесен в список. В-третьих, список будет обновляться во время его ежегодного пересмотра. Все эти три варианта будут использоваться с течением времени. Мало того, Уильям Браудер верит в то, что посмертный суд над Магнитским убедит европейские страны в необходимости санкций против российских функционеров. Я подозреваю, что мы станем свидетелями введения подобных санкций Европой. Это потребует больше времени, больше свидетельских показаний, больше взаимодействия с европейскими законодателями. Мы их должны убедить в том, что это работоспособный закон, целью которого является борьба с клептократией и безнаказанностью, а объектом — конкретные люди. Это закон, который поддерживают почти все представители российского гражданского общества, и его выполнение нам почти ничего не стоит. А где за пределами Соединенных Штатов вы добились наибольших результатов? Правительство Великобритании, несмотря на нежелание предпринимать действия, которые могут не понравиться России, без лишнего шума ввело запрет на выдачу виз десяткам российских граждан. Мы будем требовать большего замораживания активов, обнародования имен нарушителей прав человека. Мы предпринимаем серьезные усилия, чтобы добиться одобрения подобных мер европейским парламентом. Он уже принял 4 резолюции с призывами ввести санкции против виновных в гибели Сергея Магнитского. Европейский Союз колеблется, как некогда колебалась американская администрация. Но мы планируем акции, которые помогут ввести общеевропейский запрет, подобный акту Магнитского. А как вы себя чувствуете после вынесения заочного приговора? Пусть теоретическая угроза тюремного заключения как-то изменила вашу жизнь. Эмоционально это решение суда меня не затронуло, потому что я давным-давно являлся объектом преследования со стороны России. Наоборот, этот судебный процесс еще раз продемонстрировал миру, что представляет собой дело Магнитского. Никто сейчас не верит в России, так что моя жизнь не изменится. Если бы мне было необходимо ездить в Казахстан, Кыргызстан или даже Украину, тогда другое дело. Но я давно туда не езжу, потому что не верю в то, что эти страны поведут себя честно в отношении меня. Я передвигаюсь по Европе, Северной Америке безо всяких проблем, и я не собираюсь менять своих привычек. Как известно, Интерпол посчитал незаконной просьбу России внести мое имя в список людей, подлежащих аресту. Так что я продолжаю жить по-прежнему, пытаюсь добиться справедливости, и мы начинаем большую кампанию за введение в Европе санкций против виновных в гибели Магнитского. Это был Уильям Браудер, глава фонда Hermitage Capital.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. А в завершении программы «Время свободы» о сегодняшнем заметном юбилее 95 лет исполнилось находящемуся сейчас в больнице бывшему президенту ЮАР, борцу с апартеидом, лауреату Нобелевской премии мира Нельсону Манделе. По информации нынешнего президента Южноафриканской республики Джейкоба Зума, состояние Манделы за последнее время улучшилось. По случаю дня рождения поздравления бывшему главе государства направили президент США Барак Обама и его супруга Мишель. В их письме говорится, что люди на планете могут отдать должное заслугам Манделы, следуя его примеру и служа другим. Нельсон Мандела – один из первых лауреатов российской правозащитной премии имени Сахарова. Своими мыслями о его фигуре и борьбе в интервью «Радио Свобода» поделился правозащитник Сергей Адамович Ковалев.
Вопрос о Манделе, а значит, о борьбе против апартеида, не такой простой, каким он кажется. Конечно, борьба против апартеида прогрессивна, справедлива и соответствует, модели настоящей демократии. Вместе с тем, борьба ведь бывает разная. Мандела стойко, с непередаваемым мужеством сидел в тюрьме, ни в чем не уступив в своих принципиальных убеждениях. А в это время борьба против апартеида продолжалась. И в этой борьбе его тогдашняя жена Винни Мандела играла не последнюю роль. Какие же методы позволяли в то время часть этих борцов против апартеида, которым заведомо точно принадлежала и Винни Мандела? Своим оппонентам среди чернокожего населения, не принимавшего идею апартеида, но не принимавшего и идею террора, и силового противостояния, сторонники Винни Мандела запросто применяли такую меру воздействия. На человека надевался каучуковый скат, это автомобильная покрышка, и поджигался. Я вовсе не знаток биографии Манделы, я вовсе не знаток всей этой проблемы, но когда я говорю, что эта вещь не такая простая, я имею в виду примерно следующее. Я надеюсь, что Мандела не сочувствовал таким методам борьбы. А моя надежда основана не на моем глубоком знании его взглядов и биографии, а на том, что он был одним из двух людей, получивших премию Сахарова первыми. Это были Мандела и Анатолий Тихонович Марченко. А я думаю, что соответствующие комитеты Европарламента уж точно хорошо знали, кому они дают премию. Если он противник, принципиальный противник апартеида и принципиальный сторонник мирной борьбы, ну, может быть, включающий там забастовки, ненасильственные способы борьбы, думаю, что он может считаться правозащитником. Потому что это защита идеи права.
Правозащитник Сергей Адамович Ковалев о Нельсоне Манделе, которому сегодня исполнилось 95 лет. На этом мы завершаем программу «Время свободы». С вами в эфире был Марк Крутов. Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.org. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!